Наши предки знали обо всех своих тонких телах. Вспомним, к примеру, о семи матрешках. Они не только умели прекрасно поддерживать свое здоровье, но оставались неповрежденными перед грозным оружием врага. Имело значение только скрытое, то есть внутреннее состояние. Предоставление всего себя без остатка высшему руководству, то есть перенесение своего сознания в духовное тело. Только так можно было достичь полного самоотречения, самоотдачи и бесстрашия. В таком состоянии сознания человек обретает способность управлять пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. Для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как он сам имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Такой воин обладает способностью чувствовать приближение своей пули. У него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть. И он либо уклоняется от пули, либо останавливает ее на поверхности своего физического тела. Это невидимое, непосвященному броня называется золотым щитом духа. По некоторым сведениям, такими были Чапаев, который на бруствере окопа плясал барыню под немецкими пулеметными очередями, Думенко, Миронов и 25-летний казацкий полковник Васищев. Старик-очевидец рассказывал о том, как в 1920 году Васищев с 54 казаками взял станицу Наурскую, отбив у Красного корпуса пулеметы и все оружие. Пленных он не тронул. После боя вся черкеска у него была в дырках от пуль. На людном станичном плацу он соскочил с коня, расстегнул пояс и встряхнул одежду. Пули посыпались к его ногам. А в старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену войск персидского царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились, в степь. Всадники скакали в бой обнаженными до пояса. Они ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались они сразу двумя мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил персы от этого сходили с ума и ничего не могли понять. История сохранила множество удивительных примеров. Это только некоторые из них. Сила мысли и высокое состояние сознания творят чудеса. Тогда как малоразвитый, невежественный эгоист не имеет высшей защиты. И тогда он становится легкой добычей темных сил и приобретает множество физических и психических болезней. Это от того, что темный человек потерял связь со своей бессмертной триадой. В результате происходит нарушение внутренней гармонии. Обыватель, ослепленный себялюбием, пребывает в тревоге, беспокойстве, мирских заботах о завтрашнем дне. Испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять близких, боится смерти. Мучается, будучи не в силах насытить свои желания. Вечно зависит от мнения других, от случая, успеха или неудачи. В таких натурах царят гордость и самолюбие. Для них природа – мачеха, ближний – враг, звери – недруги, стихии – супостаты. Мысли и чувства отравлены ядом разложения, ненависти, стяжательства, эгоизма, половых вожделений и так далее. Все это приводит к разрушению психическому и физическому, и это очевидно. Как идея превращается в вещество, становится плотью и кровью, описал с помощью математики академик Геннадий Шипов. А в Институте квантовой генетики под руководством академика Петра Горяева получены экспериментальные результаты, подтверждающие правильность нового понимания генетического аппарата живых организмов Земли. Там показано экспериментально, как слова, мысли, идеи входят в генетический состав человека и тем диктуют условия для развития организма. Академик Горяев пишет о том, что это может стать проклятием или спасением для человечества. Проклятием потому, что существует реальная научная основа для создания абсолютно новых типов оружия, которая тихо, но миллионократно усилит все чудовищные процессы вырождения рода человеческого, что уже видны в монстризации людей. Эти же знания могут стать оружием в распространении рака, СПИДа, вируса Эбола, а также могут продлить жизнь людей до 800 тысяч лет. Кроме того, многократно усиленное повторениями и наполненное чувствами, мысль может диктовать свое поведение даже вопреки желаниям человека. Очень нагляден так называемый Новоорлеанский синдром. Даже сам ураган, обрушившийся на Новый Орлеан, принесший многочисленные жертвы и огромное разрушение, не потряс людей так, как то, что произошло после него. Вот что пишет Сергей Чибисов из аналитического отдела Общества православных предпринимателей России. Уроки Нового Орлеана. Голливуд неоднократно тешил воображение зрителей красочными фильмами, в которых гибли города и нации. Но природа, похоже, превзошла самые смелые фантазии голливудских режиссеров. Самое ужасное – это поведение самих жителей. Как только электроснабжение было нарушено, а соответственно отключена сигнализация, сотни мародеров ринулись в магазины и в покинутые квартиры расхищать оставленное имущество. Судя по упитанным фигурам грабителей, назвать их голодающими не поворачивается язык. Как сообщают официальные источники, психика спасателей, работающих в зоне бедствия, не выдерживает того, что им приходилось видеть. Среди полицейских и пожарных начались частые самоубийства. Что же такое должен был увидеть глаз человека, чтобы помутился рассудок? Неужели картины ада? Похоже, спасатели действительно узрели ад наяву. Однако не разгул стихии вызвал шок у полицейских. Не вид разрушенных зданий, а прежде всего повсеместное проявление кровавого садизма. Любители живодерничать насилуют женщин, детей и даже мужчин. Издеваются, перерезают им горло, в буквальном смысле потрошат их у всех на виду. Массовость подобных проявлений не находит разумного объяснения ни с позиций чисто человеческих, ни с позиций психиатрии. Власти США отдали распоряжение вести обстрел мародеров и садистов. Но более 200 полицейских из 1500 дезертировали, а многие просто отказываются выполнять приказ властей. Ураган в Новом Орлеане обнаружил и обнажил перед всем миром то, что в действительности представляет собой хваленое американское общество. Собственно, американского общества в привычном для русского человека понимании нет. Есть своего рода красивая коробка, на которой написано золотыми буквами: «Свободное общество США. Экспортный бренд». В эту коробку стараниями темных американских властей и судебно-правовой системы набито нечто полужидкое и дурно пахнущее. Когда блестящая упаковка рвется, то зловонная масса вытекает наружу. Дело в том, что эта самая масса может сохранять красивую форму только в условиях плотных стенок, дна и крышки. Но при потере их она в один миг выливается в нечто безобразное. Иными словами, у Америки есть хорошо отрегулированная система социального контроля, функционирующая в условиях развивающейся экономики, стабильно работающих институтов власти, армии и полиции. Она позволяет одержать зверочеловеческий фактор в рамках цивилизованного поведения. Но при этом у Америки нет самодостаточного общества, способного самоорганизовываться в условиях, когда система всеподавляющего права не работает. Одним словом, Америка весьма уязвима, как для природных аномалий, так и для террористической агрессии. Главный монстр капиталистического мира не способен бороться с хаосом и, главное, с животным страхом и звериным садизмом собственных граждан. И уж тем более Америка не готова к войне на своей территории. Самоубийства, нервные срывы и типичное дезертирство полицейских отрядов в Новом Орлеане – тому подтверждение. Вообще, характерная черта американцев – это страх. Как ни парадоксально звучит, но именно страх, граничащий с трусостью, с одной стороны, делает американское общество законопослушным, а с другой – абсолютно беспомощным перед малейшей угрозой для жизни. Психологам, которые наверняка будут исследовать новоорлеанский синдром, еще только предстоит ввести в научный обиход новый термин – эстетика ада. Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что это новое явление стало частью американского менталитета. Кратко о его сути. Не секрет, что телеэстетика мертвого тела, телеубийство, насилие и разрушение стало частью американской культуры. Телекартинка с ручьями и пятнами крови, помноженная на число повторов, а это ни много ни мало, несколько часов в сутки, сопровождая американского человека с раннего детства, прочно впечатывается в его сознание. Когда зритель просматривает очередной боевик или фильм ужасов, сидя в уютном кресле, он, конечно, не горит желанием омочить руки чьей-то кровью. Боязнь уголовного наказания и социальной изоляции загоняет кровавое впечатление глубоко в подсознание. Говоря иначе, в сознании образуется четкая граница, разделяющая объективную реальность и фантазии. Образом реальности становится уютный диван, стол, стул, пиво, чипсы. А образом подсознания – взрывы, сплошная стрельба, груды ржавого металла и реки крови. Эти образы привязывают психику к объективной или вымышленной реальности. Однако, когда человек попадает в условия, где трупы, разрушенные здания и искореженные машины реальны настолько, что можно их пощупать, то психика американца и европейца, будучи уже подготовленной, буквально соскальзывает в бездну ада. Сознание и подсознание меняются местами. Похоже, именно это и произошло с жителями Нового Орлеана. И все же, почему еще недавно вполне законопослушные капиталистические граждане буквально за несколько дней превратились в хищных демонов-потрошителей и стали совершать то, от чего нормальный человек содрогнулся бы от ужаса? Ответ здесь только один. Эти граждане оказались внутренне подготовленными. Эстетика ада, навязанная тайным мировым правительством, давно извратила их миропонимание, вкусы и желания. И только привычная социальная обстановка и страх перед законом держали их в рамках стандартного поведения. Но как только окружающая реальность стала напоминать обитель ада, то внутренний ад вырвался наружу, превратив людей в жестоких демонов. Поистине страшно сознавать, что бесы живут рядом, ходят по улицам, мило улыбаются, и только узкая грань закона и порядка защищает их психику от каннибализма. Следует всем учесть психологический эффект, неожиданно проявивший себя в Новом Орлеане, связанный с массовыми умственными помешательствами граждан, всплеском жестокости и суицидов. Независимое государство, которое не желает, чтобы наводнение или любое другое стихийное бедствие превратило их общество в неуправляемое, обезумевшее стадо садистских зверей, должны на законодательном уровне запретить импорт американской сатанинской кинопродукции, наносящей вред психике и разлагающей нормы социального поведения. Также строжайше запретить создание кинолент и кинодисков, главным сюжетом которых является насилие, жестокость, разврат, собачий секс и убийство. Российскому и другим правительствам СНГ имеет смысл выделить средства на тщательное научное изучение новоорлеанского синдрома, так как сделанные на его основе выводы могут стать мощным средством сдерживания нежелательных процессов глобализации, навязываемых масоно-сионистским Вашингтоном и Лондоном, самыми хищными, злобными, кровожадными врагами земного человечества. Эти ужасы – знаки свыше. За подобный разврат была уничтожена жизнь в Содоме и Гоморре, Вавилоне и Атлантиде. Но масоно-сионистская власть не может этого понять и повторяет свои ошибки, продолжая навязывать разврат, наркотизацию и поклонение отцу своему дьяволу. За войну в Югославии Америке тоже был послан Богом ураган на авиабазу Оклахома-Сити. Читайте журнал «Спасите наши души номер 10» за 2005 год. Известный евангелист Микаэль Маркевич, сотрудник Белого дома при Клинтоне, отмечает странное совпадение, заключающееся в том, что Новый Орлеан был стерт с лица земли накануне намеченного там парада половых извращенцев под названием «Южный декаданс». Потоп обрушился на город именно в тот день, когда на свой парад собирались выйти аж 125 тысяч содомитов. Вспомните Содом и Гоморра. Следует также отметить, что до уничтожения нее Нового Орлеана преступность в нем была в 10 раз выше, чем в среднем по Америке, сообщает американская газета. Елена Ивановна Рерих писала: «Ужасы соответствуют состоянию сознания человечества. И потому, когда сознание человечества усовершенствуется, то не только житейские бедствия, но именно космические катаклизмы изменят свой характер ужаса, ибо сознание человека будет лучше приспособлено, чтобы противостоять как тем, так и другим. Именно в космосе царит великий закон целесообразности. И только сам человек, унижая и предавая свой божественный дар свободной воли, постоянно нарушает этот закон и тем ввергает себя и свою планету в несказуемое бедствие. Однако основой мотивации поведения человека в обществе в огромном преимуществе являются не высшие предначертания, а идеалы, создаваемые иерархией темных сил и поддерживаемые невежественным общественным мнением. В результате гибельного курса техногенной цивилизации, экономического сценария развития жизни, скотского процветания и поощряемого эгоизма все земное человечество оказалось у последней черты перед бездной самоуничтожения. Ущербность техногенной капиталистической системы была подмечена еще Бердяевым. Похоть, лежащая в основе капиталистической цивилизации, создает механически фиктивное царство. Индустриально-капиталистическая система цивилизации разрушает духовные основы хозяйства и этим готовит себе гибель. Письмо 18-летней Оли недавно было опубликовано в газете «Земля Бердичевская». Таких, как эта девушка, молодых людей в Украине – тысячи. Они есть в каждом украинском селе, в каждом самом небольшом провинциальном городишке. Покалеченное, уничтоженное демократической властью поколение. Поколение, у которого сытая, тупая, развращенная власть политиканов-сатанистов отобрала настоящее будущее, спаивая, травя наркотой, заражая сифилисом и спидом. Вот что она пишет. «Мне 18 лет, зовут Ольга, фамилию не сообщаю. Вот уже 2 года, как я больна спидом. В больнице я не одна. Здесь у меня такие же подруги и друзья. Теперь на все смотрю иначе, чем раньше. Зачем вы, взрослые, нас, своих детей, под танк бросили? Зачем смяли сексом, порнухой, наркотиками? Вы виноваты в наших болезнях и наших смертях. Вам захотелось раскованности, свободы. Вы развели голубых, вы поощряете порнуху, проповедуете свободные связи. Вы делаете это все, удовлетворяя свое беснование, а мы умираем. Мы медленно умираем, и не надо врать, что ничего с нами не случилось, что мы якобы будем жить. У нас нет и не будет любви, не будет семей, мы не родим детей. Вы понимаете, что будет с нами, с поколением, которое пришло после вас, современных растлителей? Мы еще живы, и нас уже нет. Нас лишили детства и отобрали понятия стыд, нравственность, позор. Все это ушло из семьи, школы, жизни. Но вы-то знали? Вы доживете до 70-80 лет и более, а мы не доживем. Мы умрем молодыми. За что? Почему? 4 моих друзей, вчерашних школьников, уже умерли. В моргах лежат молодые. Мы уже хороним друг друга. Почему вы нас не предупредили о вашем страшном безопасном сексе. Нам же хочется жить. Лучше бы нам целину пахать, трактора водить, чем в иномарках умирать от СПИДа. СПИД и сифилис стали у современной молодежи чем-то вроде насморка. Ничто, никто из вас собственными руками не убивал нас. Вы расклевали нас, вы развращали нас вашими телекартинками, вашими секс-произведениями. Вы жеманничали в школах, открывая нам глаза, как хорошо этим заниматься не в подвалах, а цивилизованно, и преподносили порнофильмы и секс-брошюры. Как была бы я теперь благодарна тому, кто вырвал бы у меня из рук сигарету, кто отхлестал бы меня крапивой по заднему месту, когда меня можно было спасти, вытащить из-под танка тотального уничтожения. Помогите тем, кто болеет за народ, остановить то, что происходит в Украине повсюду. Помогите прекратить безумие, примите законы, запретить порно-рекламу, порно-литературу, фильмы, наркотики, пиво и водку. Мы погибаем, и вы тоже. Кто там, на танке, пьяные, голубые, свободные от стыда и ответственности? А мы под ними, нас переехали, все. В человеке все больше убивается человечность и культивируется дебилизм. Так о каком же здоровье может идти речь, если с младенческого возраста сознание человека подвергается всяческой негативной обработке? Темными силами планеты у людей формируется психология раба. Кроме того, подавляющее большинство не признает сил света, не изучает законы космической жизни, позволяет легко собой манипулировать, не оказывает практически никакого сопротивления. Люди не знают, к кому обращаться за помощью, и не умеют должным образом принять идущую помощь, считая ее пагубной и недостоверной. Не умеют и не хотят жить для других. Всяческими способами тешат свой эгоизм, видя смысл в накопительстве, наслаждениях и развлечениях. Все это способствует темных в их воздействии на людей. Белорусский поэт Вадим Марк Георг писал: «Спасет от СПИДа ли вакцина? Чем излечить аморализм? Где планетарный пароксизм, так бесполезна медицина. Плоть человечества едина, как совершенный организм. И не людской ли эгоизм болезней круга, середина?» С самого нежного возраста на сознание человека обрушивается шквал негативной информации грубости, самости, насилия, порочности. В огромной степени способствуют этому средства массовой информации, находящиеся на службе у мировой черной мафии под руководством Комитета 300 во главе с королевой Англии. Вашему вниманию предлагается видеофильм о развращении детей видеофильмами. С данными исследования современных психологов о влиянии мультфильмов на сознание и формирование моделей поведения людей. Академик Российской академии наук Моисеев отмечает, что человечество стоит на пороге перед беспрецедентной проблемой выработки стратегии своего выживания на планете, в рамках которой необходимо будет изменить всю систему общественных и межотраслевых отношений, шкалы ценностей и так далее. Для обеспечения стратегии выживания эти идеалы должны подчиниться нравственным принципам. Академик пишет: «Эгоизмом отличается поведение раковых клеток, которые существенно превосходят здоровые по своей активности и видимой жизнестойкости. Но в конце концов приводят к гибели организма и погибают сами. Таким образом, переход к устойчивому развитию, связанному со стратегией выживания, означает прежде всего нравственное возрождение человечества, отказ от индивидуального и коллективного эгоизма, ориентация на такие нравственные категории, как добротолюбие, справедливость, нестяжательство, терпимость, трудолюбие, альтруизм и коллективизм. Ориентирование на стратегию выживания касается всего человечества. Однако продвижение к этой цели на пути к устойчивому развитию для каждой страны имеет еще свою специфику, связанную со сложившимися в ней традициями и менталитетом. Следует со всей серьезностью отнестись к положению, утверждаемому древней мудростью: «Все доброе от Бога, все злое от эго». От эго – временной смертной животной личности. Вспомним пророческие слова о том, что дух животворит, плод же не пользует немало. Сознание человека, сотворенного по образу высших сил, являясь частью распределенного разума, обладает огромными творящими свойствами. И от того, в какой стадии уподобления высшим силам находится человек, зависит все, что происходит с ним. Академик Горяев пишет: «Эксперименты показывают, что генетические структуры находятся под контролем неких разумных сил, независимых от человека. Если мы это осознаем, то возможен диалог человека и этих высших сил, что, впрочем, давно до некоторой степени делает религия. Но на этот раз контакт должен происходить на основе точных знаний. Знания даны великими учителями человечества в тайной доктрине через Елену Петровну Блаватскую, в учении «Живая этика» через Елену Ивановну и Николая Константиновича Рерих, в учении храма, данным через Франча Ладью. Учение доступно, ибо всегда во все времена давалась миру только та часть истины, которую человечество могло или может воспринять. Но невозможно кого-либо насильно обучить истине или передать ее. Каждый должен сам найти истину. Все, что можно сделать, это лишь указать направление. Непрерывный поток блага льется на землю. Каждый стремящийся может получить столько, сколько сможет вместить. Мыслителям сказано: человек есть мера вещей, и только от самих людей, их образа жизни, образа мышления, их связи с Духом или Высшим Я, от стремления к этой связи, от отношения к другим людям, эгоизм или альтруизм и так далее, зависят здоровье и жизнь.